Глава 27. Поиск. Впрочем, потрясение не помешало мне быстро схватить трофеи, оставшиеся после исчезновения трупа полицейского, и рвануть за дядей Борисом. Произошедшее я буду осмысливать позже. Выйдя наружу сквозь разбитое стекло, мы здорово сократили себе дорогу к нашей машине. До нее теперь оставалось около 200 метров налево. Скат, которого мы видели на парковке, гонялся за людьми справа. Свернув налево, мы бросились бежать между машинами и стеклянной стеной аэропорта. Повсюду слышались хлопки дверей и рев моторов. Водители такси, увидев, что происходит, начали пытаться побыстрее уехать с парковки.
«Горилоиды справа»,
— коротко сказал Борис. Оглянувшись, я увидел, что прямо наперерез нам из примыкавшего к парковке леса рысит сразу 4 горилоидов. Им до нас оставалось 100 метров, нам до машины 150. К счастью, нам можно было бежать по прямой, а им нужно было обогнуть множество машин. «Бегом, бегом!» — закричал я, ускоряясь. Один из таксистов, видимо, испугавшись показавшихся из леса тварей, прямо перед нами дал задний ход, сбив скамейку, пробив стекло и въехав внутрь здания аэропорта. Может, ему там показалось безопаснее, кто знает, но нам мимо этой пробоины пришлось пробегать, особенно остерегаясь, вдруг он рванет на машине обратно. Горилоиды четко взяли наш след, каждый раз огибая машину, они оказывались на линии, ведущей к нам. А самый массивный из них, взревев от негодования, что на пути столько машин, вместо обхода очередной, запрыгнул ей на капот и, пробежавшись по крыше, спрыгнул на асфальт, победно взревев. Вряд ли так было быстрее, на мой взгляд, но вслед за ним и трое остальных стали прокладывать себе путь по парковке именно так, корёжа крыши тачек. «Дядя, притормози их!» — попросил я. Машины мы почти достигли, но нужно было время открыть багажник и достать оружие. Кивнув, дядя остановился, прицелился и открыл стрельбу. Целился он, видимо, по ногам, как раз запрыгнувших на крышу очередной машины горилоидов. В результате один из них опрокинулся и рухнул с нее между двумя машинами. А еще один, характерно для их реакции на ранение, взревел. К сожалению, сразу после этого автомат щелкнул, оповещая нас, что патроны во второй обойме закончились. «Я пуст», — подтвердил дядя. Все логично. Трудно было бы ожидать, что у полицейского с собой окажется больше 2 обоим к автомату. Не на войну же он собирался, а на рядовое дежурство. Машину издалека открыл брелком. Подскочив к ней, увидел, что трое горилоидов уже в 20 метрах. Четвертый сильно отстал дядюшкиными усилиями, но достать оружие из багажника мы бы не успели. «Прыгаем в машину, отъедем в сторону, там остановимся и вооружимся», — скомандовал я, прыгая за руль. А сам уже прикидывал, как нам лучше оторваться от горилоидов. Часть таксистов и добежавших до машин, как и мы, посетители аэропорта, уже успела уехать, сильно расчистив парковку. Место было. Едва Борис и дядя, запрыгнув внутрь, хлопнули дверцами, как я нажал на газ. Выезжая на свободную полосу задним ходом, не удержался и похулиганил. Подождав пару секунд самого резвого из горилоидов, снова дал задний ход, врезаясь багажником в него. И тут же врезал по газам, рванув вперед. В зеркало заднего вида увидел, что сбитый мной монстр неуклюже поднимается. Убить я его не убил, но приложил знатно. Вдалеке раздались звуки автоматной очереди. Похоже, какие-то еще монстры нарвались на полицию. «Так, пока едем, выгребайте свободные заряды из карманов, любые, и усваивайте их. Чтобы продержаться тут до того, как найдем тетю Машу, нам нужно усилиться по максимуму», — скомандовал я. Сам последовал своему совету и, держа руль правой рукой, левой полез в карманы джинсов. «Так, 3 заряда, реакция +2, ловкость +4, интуиция +3. Все усваиваю. Жалко, нет времени снять какой-нибудь из выставленных на рынок лотов. Впереди вижу серьезную проблему. Один из водителей, видимо, переволновавшись, выезжая с парковки, вклинился между двумя машинами, перегородив свободную полосу. Подергавшись из стороны в сторону, он не придумал ничего лучше, чем открыть дверцу и убежать, перегородив своей тачкой выезд с парковки. Впрочем, в данный момент именно этот выезд нам не был очень нужен. Бросил взгляд в зеркало заднего вида, бежавшие за нами горилоиды уже успели куда-то исчезнуть. Рискну предположить, что они рванули внутрь здания аэропорта в поисках новой добычи. Они вернулись обратно в лес.
«Оглянитесь, все чисто», — спросил я, притормаживая.
Завертев головами, дядя и Борис подтвердили, что все чисто. «Выходим, разбираем оружие и обратно в машину», — скомандовал я. «Будем решать, как найти тетю Машу». Через полминуты мы уже внутри салона с облегчением, сжимая в руках свои стволы. Это уже совсем другое ощущение, когда рядом множество монстров.
«Дядя, звони тете, спроси, где они, вышли ли уже из автобуса», — сказал я.
«Если не вышли, пусть посмотрит номер ближайшего гейта», — подсказал Борис. «А я пока скачаю план аэропорта».
«Так, мне тоже покажите карту аэропорта», — попросил я. «Может, имеет смысл въехать в него на машине к нужному гейту? Сомневаюсь, что охрана сейчас занята прежними функциями. Скорее всего, сражается с монстрами».
«Хорошая идея», — кивнул Борис. «Счастье, что интернет и телефон работают».
«Посмотрите вокруг», — попросил я. «Сереге позвоню, предупрежу об изменении ситуации». Борис снова кивнул, и я взял смартфон. Ответили мне на втором звонке.
«Серега, привет. Монстры напали на аэропорт. Похоже, тихая стадия закончилась. Как там у вас?» — выпалил я.
«Шляемся впустую по лесу, и ни одного монстра, как и вчера вечером. Ну, теперь понятно, почему. Явно рванули в город». «Значит, началось?» — возбужденным голосом ответил Серега.
«Да, теперь Армагеддон, как он есть», — подтвердил я. «Не удивляйся, если скоро и сеть пропадет. Если что нужно напоследок в интернете глянуть, делай это прямо сейчас».
«Мы лучше сядем в машину и прикатим к вам на поддержку», — не согласился Серега, и вдруг его голос дрогнул, словно он вспомнил что-то важное.
«Блин, так что ж теперь получается? Мои родители же, значит, не прилетят? Вряд ли аэропорты теперь будут работать. Блин, что же делать?»
«Будем думать, дружище, будем думать», — ответил я. «Если связь будет, звоните, как доберетесь из Домодедова. Мы будем искать тетю с дедом, планируя въехать внутрь гейта. Если связь отрубится, встретимся уже в нашем убежище. Вряд ли есть смысл забивать стрелку на дороге».
«Я сначала отцу позвоню, попытаюсь хоть какой план с ним согласовать», — ответил Серега. Увидев, что Борис мне махнул, показывая, что карта скачана, закончил разговор.
«Держись там, брат. Мы за тетей Машей».
«Вот официальная карта аэропорта с сайта, а вот как все выглядит со спутника», — показал Борис мне.
В этот момент со стороны здания аэропорта раздались звуки автоматной очереди. Мы переглянулись. И тут дядя наконец дозвонился до тети. «Маша! Слава богу!» — возбужденно выпалил он. «Где ты? Ты в порядке? Дед с тобой?» Видимо, дядя весьма благоразумно включил громкую связь, потому что я услышал тетю.
«Витя!» — крикнула она. «Мы все еще в автобусе. Почему-то стоим». «Елисей, да, со мной».
«Какой гейт? Быстрее говори!» — крикнул дядя. «Монстры напали на аэропорт. Будем вас забирать».
«Монстры? Господи! Сейчас погляжу вокруг. Так, на ближайшей стене крупная цифра 31. Это то, что нужно?» «Да, и тут люди говорят, что водитель куда-то исчез, запер нас и ушел».
А затем связь ни с того ни с сего прервалась. Дядя чертыхнулся и начал набирать снова.
«Значит так», — сказал Борис, глянув на спутниковую карту. «Решаем прежде всего, дальше идем пешком или попробуем, как планировали, проехать на машине. Что скажете?»
«Похоже, придется все же пешком». Ознакомившись с картами, ответил я раньше дяди, продолжавшего тыкать пальцем в смартфон в попытке вновь дозвониться до тети. Чтобы доехать до служебной парковки, с которой можно выехать к самолетам и проехать до нужного гейта, нужно, чтобы эта тачка нам не загораживала дорогу. И даже если удастся ее убрать, нет никаких гарантий, что через 100 метров не попадется следующая такая. Паника все же. А пешком отсюда с 500 метров. Возможно, придется выбить пару стеклянных дверей, но вряд ли это станет проблемой. Эх, как жаль, что не взяли с собой ни одного квадрокоптера. В следующий раз надо быть предусмотрительней.
«Поддерживаю», — сказал дядя, откладывая смартфон в сторону. «Ну кто ж знал? Я тогда возьму с собой снайперскую винтовку Марии. Идем?»
«Да, вперед», — ответил я. Внутрь зала прилетов в правом крыле, которую мы недавно покинули, мы вернулись через ближайший пролом, который недавно на наших глазах совершил мужик на автомобиле. Сам автомобиль мы нашли тут же внутри, видимо, его повреждения оказались слишком сильны, когда он снес и стекло, и стоявшую перед ним металлическую скамейку. Дверь водителя была открыта, никого внутри не было. Оглядевшись, мы увидели две фигуры горилоидов слева в 300 метрах, они бежали за женщинами, убегавшими с криками, а справа на трупах в 200 метрах от нас около книжного магазина сидели три ската. Трупов вокруг было много, и все они появились за те минуты, что мы внутри отсутствовали. И это заставляло предполагать, что монстров в аэропорт проникло очень много. И полицейские, даже самоотверженно сражаясь, как тот, которого мы сами видели, и те звуки стрельбы, которых мы время от времени слышали, шанса остановить их не имели. Жалко было тех, за кем мчались горилоиды слева, но всех спасти мы тут не могли. Нам бы самим уцелеть и спасти наших родственников.
«Так вот почему вчера вечером мы долго не могли найти в лесу монстров», —
внезапно сказал Борис, пока мы крались к ближайшему выходу из служебного крыла аэропорта, стараясь не спровоцировать скатов, скорее всего, занятых откладыванием яиц.
«Получается, они еще вчера вечером из всех лесов рванули к населенным пунктам. Значит, не только аэропорт, но и, скорее всего, и все города атакованы. А леса, как это ни необычно звучит, стали безопасной зоной».
«Думаю, это временно», — сказал я, — «и в леса они тоже вернутся, когда перебьют большинство городских жителей». Попасть внутрь оказалось до смешного просто. Мы всего лишь вошли в открытые ворота для выхода пассажиров. Прошли мимо опустевшей зоны таможенного контроля, где все было чисто и прибрано, словно таможенники должны были вот-вот вернуться обратно. За ними мы увидели кабинки паспортного контроля. Вот здесь уже все было более сумбурно. На нашей части все было более-менее пристойно, за исключением пятен крови внутри двух ближайших кабинок, словно прямо в них сражались с монстрами. А вот за стеклами по всему полу были разбросаны чемоданы, и там же были видны несколько трупов, лежащих в лужах крови и разорванных так, что было понятно, что это дело лап горилоидов. И терпкий густой запах. Скорее даже вонь. Я его уже знал, так пахнет пролитая недавно кровь. Но в данном случае пахнуло на нас от паспортного контроля очень сильно. Переглянувшись, осторожно двинулись к кабинкам. Перелезать решили прямо поверху них. С полученными за последние дни от зарядов усилениями не было проблемы ни запрыгнуть на них, ни слезть потом. А вот выигрыш был очевиден. Оказавшись на крыше, мы сможем хорошо осмотреться, прежде чем попадем внутрь. Первым забрался я сам и осторожно сделал несколько шагов. Крыша, несмотря на небольшую толщину, прогибалась, но держала мой вес. Открывшийся с крыши кабинки вид был ужасен. Те несколько трупов, что мы увидели в просветах между кабинок, были лишь цветочками. Трупы людей лежали даже не десятками, а сотнями вперемешку с чемоданами. Запах крови усилился до невозможности, немного дурманя. Я представил, как абсолютно безоружные люди с чемоданами, уставшие после длительного перелета, пройдя через гейт и выстроившись в длинной очереди на паспортный контроль, вдруг увидели мчащихся на них, прижимая к кабинкам, огромных монстров. Да, все так и выглядело, словно тут направо и налево размахивали своими огромными когтистыми лапами несколько горилоидов. И судя по тому, что трупов с нашей стороны не было, обслуживать пассажиров еще не начали. Паспортисты убежали, а монстры просто перебили прямо тут всю эту огромную массу народу, сбившуюся в толпу. И много времени у них это не заняло, учитывая, что в этой давке каждый удар монстров попадал в цель. «Дядя», — позвал я, — «позвони тете, скажи, чтобы пассажиры во всем автобусе легли на пол, не шевелились. Самое главное, чтобы никто не глазел в окна, привлекая монстров. Похоже, они первоначально пришли именно с той стороны, и там их сейчас должно быть море. От тепловизоров горилоидов это не спасет, а вот от других тварей может».
«Идея хорошая, стоит позвонить», — сказал Борис. «А что касается того, откуда они пришли? Думаю, валят они со всех сторон. Да ты же видел на карте, все Домодедово окружено лесом. Ясно, что им нет проблем ворваться на территорию с любой стороны».
Пока дядя начал набирать тетю, Борис забрался ко мне на крышу кабинки, воспользовавшись протянутой мной рукой, и тоже осмотрелся. Крыша, угрожающая под нами, затрещала. Но его это не заинтересовало, учитывая открывшийся перед ним страшный вид.
«Да», —
сказал он, побледнев и вытирая внезапно проступивший пот со лба.
«Вот это жесть!»
«Не могу дозвониться», — обескураженно сказал дядя через минуту. «Связь вроде есть, а дозвониться не могу». «Похоже, перегруз сети. Вся область сейчас звонит», — сказал я, на самом деле понятия не имея технической стороне вопроса, но пытаясь успокоить нервничающего дядю. «Ладно, куда идти мы знаем. Залезай, погнали на помощь». Пока я затаскивал дядю наверх, Борис уже спрыгнул вниз с той стороны.
«Черт!»
— выругался он. «Что такое?» — метнулся я к краю кабинки.
«Все в порядке, просто наступил в лужу крови», — ответил Борис. «А, все равно, можно не париться, не замазавшись, мы тут все равно не пройдем».
Я посмотрел на зал перед нами с этой точки зрения, что да, то да. Об этом я не подумал. В крови мы тут все увозимся, и хорошо еще, если не по колено. Несколько сотен людей разорваны на куски в ограниченном пространстве. Чистеньким тут не останешься. Интересно, как монстры воспринимают запах крови на том, кого считают потенциальной жертвой? Если как акула, стараясь подобраться поближе и атаковать, то нам проход через этот зал, напоминающий бойню, еще аукнется. Но без колебаний прыгнул вниз, чуть не поскользнувшись в крови. Борис поймал меня за плечо и помог удержаться на ногах. Дождавшись дяди, двинулись к ведущему на улицу гейту. Переступая через оторванные руки и головы, ноги и кишки, я искренне пожалел, что с собой нет противогаза. Все попытки абстрагироваться от ситуации, сказать себе, что уже видел и кровь, и трупы, не особенно помогали. Во-первых, столько не видел. А во-вторых, трупы детей в таком состоянии мне еще не попадались. И я бы и дальше искренне предпочел жить без подобного опыта. От подкатывающей горло рвоты спасло только появление ската. Блеснув в лучах солнца, он залетел в зал со стороны аэродрома и ни секунды не колеблясь устремился к нам. Негромко рявкнул дробовик дяди, отправив скату заряд картечи в борт. Рядом выжег округлую дыру фумароллер Бориса. Скат свистнул, пытаясь вывести нас из строя, но, видимо, попавшие снаряды что-то у него по этой части повредили, потому что вышло у него очень жалобно. Я стрелять не спешил.
Моя снайперка после двух таких солидных попаданий не актуальна, а перезаряжается аж 10 секунд. Только сказал, наблюдая, как скат, накренившись от неожиданного гостинца, начинает по пологой траектории падать на трупы. «Осторожнее! Теперь они по одному не летают!» Впрочем, дядя и Борис сами это прекрасно понимали. Поэтому никто не стал стрелять в трепыхающегося в агонии ската, растрачивая боеприпасы, как и идти к открытым воротам на взлетное поле. Все ждали ответа на один очень жизненный вопрос: где остальные скаты? И было очень непривычно оказаться в ситуации, когда под рукой нет квадрокоптера, способного помочь быстро решить этот вопрос. Все же наше терпение окупилось. Секунд через 20 одновременно слева и справа из-за ворот на нас вылетело 2 ската. Ну что в такой ситуации делать парню со снайперкой? Молиться, чтобы ни дядя, ни Борис не промахнулись, иначе по трупам особенно не побегаешь и не поворачиваешься. Учитывая ситуацию, я тоже, тщательно прицелившись, выстрелил из снайперки в левого ската. Авось хоть немного это его замедлит.
«Мой левый!» —
сказал Борис, в ту же секунду увидев, что ствол дядиного дробовика почему-то повернут на того ската, что надвигается со стороны Бориса.
«И виноват»,
— коротко ответил дядя и выпалил в правого ската. «Попадание!» Оглушительный свист подраненного монстра, заставивший меня пошатнуться на мгновение. Затем выстрелил по своему скату Борис. И тоже попадание, сопровождающееся попыткой оглушить свистом. Скаты ощутимо замедлились. Я шагнул вперед, перехватив снайперку за дуло. Если дробовик и фумароллер не успеют перезарядиться до подлета одного из скатов, попробую выиграть лишнюю секунду, ударив ската прикладом. Авось отвлечется на меня на это время, и партнеры смогут его добить. К счастью, перезарядиться успели. И буквально в 3 метрах от надвигающихся скатов снова в них выстрелили, с хладнокровием людей, понимающих, что в случае промаха мы все тут и умрем. Хорошие все же у меня партнеры. Настоящие мужики, не склонные к истерикам в ответственный момент. Но поскольку скаты были уже критично близки, пригодилась и моя тактика с дубинкой. Один скат до нас дотянул, и я со всей дури рубанул его прикладом. Скат от силы удара так легко провалился назад, что я рухнул прямо в тот фарш, который сделали из людей горилоиды. А поскольку теперь не видел, что делают скаты, покатился по телам назад к дяде и Борису, чтобы убраться от монстров подальше, под оглушительный свист тяжело раненых скатов. Сильные руки подхватили меня и помогли встать на ноги. «Спокойно, сынок, они уже не опасны», — услышал я голос дяди.